эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». У микрофона Демис Паландов. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе очередной рекорд по числу смертей от COVID-19 за сутки побит в Грузии. Когда ждать спада четвертой волны? В Абхазии и Южной Осетии отмечают день признания независимости самопровозглашенных республик Российской Федерации. Заявление президента Эстонии, что она не видит Грузию, Украину и Молдову в Европейском Союзе в ближайшее время, вызвало обсуждение в Тбилиси. Как всегда по четвергам, рубрика «Панорама». Все это и многое другое слушайте в ближайший час в нашем эфире или на сайте www.echokavkaza.com. А сейчас с международными новостями моя коллега Кэти Бучуришвили.
Группировка «Исламское государство» взяла на себя ответственность за два взрыва, произошедших сегодня в Кабуле. Первый прогремел у въезда в международный аэропорт, сообщает CNN со ссылкой на двух сотрудников Министерства обороны США. Второй у отеля «Барон», расположенного также недалеко от аэропорта. Информацию подтверждает представитель Пентагона Джон Кирби. По информации телеканала «Аль-Джазира», в результате взрыва погибли 11 человек. Агентство «Рейтер», ссылаясь на источники среди талибов, пишет о 13 погибших. Fox News сообщает, что взрыв осуществил террорист-смертник. По информации канала, трое американских военных получили ранения. Джон Кирби сообщил, что в результате взрыва пострадали несколько американцев. Точное количество жертв террористической атаки он не назвал. На подступах к аэропорту находились тысячи афганцев, которые хотели попасть на эвакуационные рейсы. Власти США с 14 августа эвакуировали из Кабула около 4,5 тысяч соотечественников, а также членов их семей. Как сообщил в среду на пресс-конференции в Госдепартаменте госсекретарь Энтони Блинкен, по оценкам Вашингтона, в Афганистане могут оставаться порядка 1,5 тысяч американцев.
Согласно нашим оценкам, 14 августа, когда началась операция по эвакуации, в Афганистане находились около 6 тысяч американских граждан, которые хотели выехать. За последние 10 дней примерно 4,5 тысячи из этих американцев были благополучно эвакуированы вместе с их ближайшими родственниками.
За последние сутки мы контактировали примерно с 500 американцами и предоставили им конкретные инструкции насчет того, как безопасно добраться до аэропорта Кабула. Что касается еще примерно 1000 человек, которые могут быть американцами, желающими покинуть Афганистан, то мы настойчиво пытаемся связаться с ними по несколько раз в день по разным каналам, чтобы определить, по-прежнему ли они хотят уехать, передать самую последнюю информацию и инструкции. Некоторые из них могут уже не находиться в стране. Некоторые утверждали, что они являются американцами, но это оказалось не так. Некоторые могут предпочесть остаться, ответил шеф американской дипломатии на вопросы журналистов. По его словам, Вашингтон будет помогать соотечественникам выехать из Афганистана и после вывода войск США из этой страны. Франция не сможет продолжить эвакуацию людей из Кабула после вечера 27 августа, сообщил радиостанции RTL премьер-министр страны Жан Кастекс. Ранее представители французского МИДа выражали надежду, что всех желающих успеют вывести из Афганистана к 27 августа. Франция будет осуществлять вывозные рейсы до вечера пятницы. Ограничение по срокам Кастекс связал с необходимостью завершения вывода войск США и союзников из Афганистана до конца августа. Представители Талибана предупреждали, что после 31 августа не разрешат западным военным продолжать эвакуацию и оставаться в стране. Власти Дании, Польши и Бельгии объявили, что уже завершили эвакуацию. Талибы рекомендовали женщинам Афганистана не работать и оставаться дома. Об этом сообщает BBC, ссылаясь на официального представителя Талибана Забихулу Муджахида. Наши силы безопасности не обучены, как вести себя с женщинами, как разговаривать с женщинами. До тех пор, пока им не будет обеспечена полная безопасность, «Мы просим женщин оставаться дома», — сказал муджахид. «Это очень кратковременная процедура», — добавил он. Представитель Талибана также затронул тему эвакуации из Кабула, призвав афганцев не ехать в аэропорт столицы и заявив, что там царит хаос. Также муджахид обратился к США, призвав Вашингтон прекратить поощрение эмиграции из Афганистана. По его словам, Афганистан сам нуждается в своих талантливых гражданах. Официальный представитель талибов Забихулла Муджахид провел пресс-конференцию и рассказал, какой будет жизнь в Афганистане при их власти. Он анонсировал введение законов шариата, но заверил, что женщинам позволят учиться и работать. Также он обещал превратить Афганистан в страну без наркотиков.
Эхо Кавказа. Новости.
Китай обвинил Соединенные Штаты в политизации исследования о происхождении коронавируса. Пекин перешел в наступление в преддверии публикации отчета американской разведки. Фу Конг, глава Департамента по контролю над вооружениями Министерства иностранных дел Китая, заявил на брифинге 25 августа, что попытки сделать из Китая козла отпущения не смогут обелить США. Он добавил, что Вашингтону, если тот хочет безосновательно обвинить Китай, лучше быть готовым к контратаке. Отчет американской разведки готовится по распоряжению президента Джо Байдена, который призвал в мае подготовить материалы, чтобы разрешить дискуссии относительно различных теорий происхождения вируса, в том числе версию об утечке из китайской лаборатории. Байден получил копию отчета разведки, сообщила официальный представитель Белого дома Джен Псаки. Она сказала, что для общественности готовится несекретная версия. СМИ пишут, что официальные лица США говорят об отсутствии твердых однозначных выводов в отчете. Китай заявил, что утечка из лаборатории крайне маловероятна, бездоказательно предположив, что вирус ускользнул из американской военной лаборатории Форт-Детрик в Мэриленде.
Новости представила Кэти Бочуришвили. Региональный выпуск слушайте в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа в студии Демис Паландов. Переходим к главным темам. В Грузии от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались 79 человек. Это новый рекорд, самый высокий суточный показатель смертности с начала пандемии. Среди погибших 24-летняя женщина, заразившаяся COVID-19 во время беременности. Почему штамм Дельта столь агрессивен к беременным и что рассказывают беременные женщины, которые приняли решение вакцинироваться? Об этом материал Анастасии Славинской.
36-летняя Магда Небиоридзе – пациентка с онкологией. Она готовится скоро стать матерью второго ребенка. Всю пандемию она старалась максимально следовать всем правилам коронавирусной эпохи. Еще весной хотела вакцинироваться, но не смогла. Врачи посоветовали ей сделать это после родов. До недавнего времени, а именно до поступления крупной партии препарата Pfizer в Грузию в июле, беременных женщин в стране не прививали. На прошлой неделе я слушала выступление Амирана Гамкрылидзе. Он призвал беременных привиться. Я собиралась выехать за город и очень опасалась. Решила позвонить своим врачам и еще раз поговорить с ними. И онколог, и гинеколог однозначно сказали, что надо привиться. Я полагалась и на опыт друзей, живущих за границей. Они сказали, что там давно прививают беременных препаратом Pfizer. И ни у кого никаких проблем не возникло. Ни у беременных, ни у детей впоследствии. Думаю, я приняла правильное решение. Никаких побочных эффектов, говорит Магда Небиоридзе, у нее не проявилось. Лишь немного болела рука, в которую сделали укол. Следующую, вторую дозу вакцины она получит за 3 недели до родов. Магда не единственная, кто публично рассказал о своем решении. В социальных сетях беременные женщины, привившись, рассказывают о своем опыте и призывают других последовать их примеру. В Минздраве не уточняют, сколько именно беременных болеют в настоящее время или переболели ковидом. Впрочем, по словам замглавы ведомства Тамар Габуния, штамм Дельта по сравнению с предыдущими версиями коронавируса ведет себя более агрессивно по отношению к ним. Штамм Дельта быстрее распространяется среди беременных, исходя из их иммунного статуса. Также он может вызывать сравнительно более тяжелое течение болезни у них. Именно поэтому важны превентивные механизмы, чтобы, если инфицирование произошло, соответствующее реагирование было бы осуществлено как можно быстрее. Оригинальный первичный штамм не вызывал таких реакций. Инфицирование и смертность среди беременных были минимальными. По словам Тамар Габуния, для ковид-инфицированных беременных женщин, лечащихся на дому, в ближайшие дни заработает специализированная телефонная линия. Они смогут получить консультацию, позвонив по номеру 1522. Также Минздрав проводит мобилизацию дополнительных коек для беременных в госпитальном секторе. Среди скончавшихся накануне 79 человек – 24-летняя женщина, заразившаяся ковидом во время беременности. Родные в беседе со СМИ предполагают, что инфицирование могло произойти на свадебном торжестве. По словам Мами Акипиани, клинического менеджера кутаистской клиники Бамандзи, в Кутаисе молодую женщину перевели из Батуми.
Бригада катастроф доставила 24-летнюю женщину на 36-й неделе беременности 20 августа из Батуми. Двусторонняя пневмония, острая дыхательная недостаточность, проведенная компьютерная томограмма показала 17-бальное повреждение легких. Исходя из неотложной необходимости, было проведено кесарево сечение. Новорожденная была помещена в блок терапии. Состояние здоровья удовлетворительное. Роженица была переведена в отделение реанимации и интенсивной терапии, где продолжала лечение. К сожалению, после ухудшения состояния вчера она скончалась.
Только за август в Грузии от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались 1208 человек. Общее число погибших превышает 7000. За минувшие сутки было проведено около 44 тысяч тестов, из них 4128 оказались положительными. В настоящее время в Грузии 56 тысяч активных случаев инфицирования, более 1500 человек находятся в тяжелом состоянии. На аппаратах искусственного дыхания 361 человек. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Жизнь никогда не будет прежней из-за коронавируса.
Мы с каждым днем теряем близких. Сначала отвезли тещу брата и ее сына в госпиталь с коронавирусной инфекцией, где они оба скончались.
Это заметно по знакомым, по родственникам, по соседям. Удар нанесет. Потому что они сидят без денег, нет поступления, нет никаких инвестиций, нет туристов.
Очень странно представить, что весь мир будет на какой-то паузе. А с другой стороны, настолько все потеряло вдруг смысл, кроме вот человеческой жизни.
Как дальше будет вести себя COVID-19?
К сожалению, пока никто ничего не знает об этом, только догадки.
Но врачи знают наверняка, что защитит. Социальная дистанция, маски, частая дезинфекция рук.
Самоизоляция очень важная. К сожалению, некоторые не соблюдают. И они, конечно, риск, в первую очередь, для своих родных представляют.
Это вопрос сознательности людей. Есть люди, которые совершенно не верят в угрозу коронавируса, считают ее надуманной, фейковой. Мне кажется, просто от плохой информированности все проистекает. Должны быть единые принципы. Если нельзя приходить в театр, то почему тогда можно прийти на свадьбу, на какое-то другое массовое мероприятие?
Достоверные новости о коронавирусе на «Эхе Кавказа».
В самопровозглашенной республике Южная Осетия сегодня отмечают 13-ю годовщину признания независимости со стороны Российской Федерации. Официальные издания публикуют поздравления из Владикавказа, Москвы и самопровозглашенных республик Донбасса. Мурат Гукимухов поинтересовался у общественных деятелей Южной Осетии, что для них означает эта дата.
С поздравительным обращением к жителям республики обратился сегодня Анатолий Бибилов. Цитирую. «Акт признания обозначил для народа Южной Осетии начало новой исторической эпохи, эпохи мира и процветания. А дата 26 августа 2008 года навсегда вошла в историю как долгожданный день торжества исторической справедливости». Конец цитаты. Я спросил депутата югосинского парламента Давида Санакоева, что для него эта дата. Давид Санакоев ответил, то, что случилось 13 лет назад, это редчайший в новейшей истории случай. Маленький народ получил из рук России уникальный исторический шанс на создание своего государства. И это в 21 веке, наперекор странам Первого мира. Многомиллионные народы мечтают о своем государстве и не могут добиться того, что нам дала Россия, говорит Давид Санакоев.
Но и мы этот шанс заслужили. Мы 20 лет отстаивали свое право на самоопределение, на союз с Россией. Наши ребята не опускали руки даже в самой отчаянной ситуации. Многие отдали свои жизни, но мы выстояли. Мы дождались. Вместе с признанием от России мы получили гарантии безопасности, бюджетное обеспечение, доступ к качественному образованию, к медицине. Мы получили возможность развивать свое общество, свое государство. Кто вам такое еще сделает? Поэтому мы всегда от чистого сердца говорим, не только на официальных мероприятиях, но и за столом среди близких людей, спасибо, Россия. К сожалению, наши элиты или те, кто занимает сегодня их место, оказались не готовы к такому историческому шансу. Они транжирят и российскую помощь, и наше время. Они компрометируют наш народ в глазах российского общества, а Россию в глазах большого мира, как ответственную за то, что здесь происходит. Сейчас они главный вызов нашей государственности.
Югостинский ополченец, депутат парламента первого созыва Тимур Скурбати, говорит, что помнит этот день. Утром 26 сентября 2008 года его попросили российские журналисты отвезти их в Ленингорский район. Когда они поднялись над городом и подъехали к посту, на котором стояли российские десантники, в Цхинвале началась канонада, говорит Тимур Скурбати.
И вдруг, когда раздались эти очереди, десантник залег, все мол, что случилось, что случилось. Я говорю, наверное, нас признали. Это были очереди салюта, это осетинские ополченцы.
То есть были какие-то ожидания, предчувствия в обществе, что вот на днях признают независимость.
В воздухе витало, что нас признают. Честно говоря, я в это мало верил. Лично вот мне об этом сказал Олег Евгеньевич Пантелеев. Он был из комитета Национальности Совета Федерации. Он мне сказал это 10 августа. Он был, по-моему, первое российское высокопоставленное лицо. Он жил у меня дома, мы пробовали вино. Я даже не представлял, что у него такая высокая должность. Ну, вот он мне сказал. Но я ему не поверил. Я считал это чем-то невероятным.
И через полтора месяца вас признала Россия.
Ну вот можно как угодно относиться к России, критиковать ее, не критиковать, но она сделала великий шаг. Она пошла наперекор. Это действительно по-русски, это настоящий русский поступок. Вот именно что они вот, скажем так, положили на всех и прогнали свое. Вот у меня такое отношение. Вот это, ну, искренне говорю, спасибо, Россия.
Как это ни странно, говорит Тимур Скурбати, он поймал себя на мысли, что у него нет праздничного настроения. А вся эта напускная торжественность даже раздражает.
Власти Южной Осетии перегибают с праздниками. Их стало так много, что немножко они обмельчали в этом плане, поэтому я вот... Конечно, мне этот факт приятен, но я на него не очень сейчас реагирую.
В Южной Осетии 26 и 27 сентября объявлены праздничными выходными. По отзывам цхинвальцев, с кем удалось сегодня пообщаться, они не заметили в городе праздничного настроения. Возможно, говорят они, все изменится вечером, когда на театральной площади Цхинвала начнется праздничный концерт. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа». Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях. Продолжаем тему в рубрике «Голоса». В 13-ю годовщину признания независимости самопровозглашенной республики Южная Осетия со стороны России наш цхинвальский корреспондент Зарина Санакоева спросила у жителей Цхинваля, как это событие повлияло на их жизнь.
Что изменилось в вашей жизни с признанием? Как ваша жизнь с тех пор изменилась?
Я не знаю, что изменилось, но вот когда вот приходит именно вот это число, 26 августа, мы вспоминаем вот именно те события. Вот именно в тот день, вот как раз под вечер, мы приехали обратно в город. Мы были в одну, после этих событий мы отъехали на 2 недели и вернулись. И когда мы вернулись, тогда была... Так все вот веселились, радовались. И вот лично я сама, наверное, повзрослела, стала мамой. А вот в общем у нас, вот я не знаю, как сказать, более красиво у нас стало, более новые здания какие-то. Вот приятно вот то, что у нас вот такие изменения прошли.
Как признание нашей республики повлияло на вашу жизнь? Что изменилось за это время?
Ну, если честно, собственно, на себе я так изменений никаких не ощутил, но в плане развития, наверное, признание сыграло роль повышения зарплат, населения. Наверное, я так думаю, опять так же. Потому что без признания, наверное, бы не подняли зарплату, нас бы не содержали. А так, в целом сказать, что вот повлияло лично на меня, так лично себя не ощутил. Никакого вот такого влияния со стороны признания. В целом, как-то вот так. Ну, дороги отремонтировали, восстановили город фактически. В этом плане, да, естественно, повлияло и существенно. Вот на самом деле то, что повлияло. Были выделены средства на восстановление погорельцам, возможно, не всем, но в частности большинству. В этом плане, да. Ну, кстати, я к этой категории тоже не отношусь, поскольку никакого ущерба, ну, в общем, для меня лично это нейтрально, но для многих людей, проживающих у нас, это существенные изменения произошли, естественно.
Конечно, изменило. Появилось чувство стабильности, спокойствия, защищенности какой-то от вот этих событий, которые мы пережили. Только в лучшую сторону, во всех отношениях. Там. Чувство защищенности, скорее всего, безопасности от военных действий, которые мы пережили. Это самое главное, конечно.
Признание – это великая радость. Я ее встретила на площади, вот этот миг. И после признания какая-то защищенность, чувство достоинства. И, конечно, моя жизнь стала более стабильной, более защищенной. Ну и с надеждой на лучшее. Если бы не было признания, возможно, я бы уехала. Потому что столько лет в подвешенном состоянии сложно. Да, возможно, я бы уехала. По-другому бы сложилось. Конечно, я жила бы где-то в более защищенном месте.
Конечно же, хорошо, если бы жизнь здесь наладилась как-то. Мне не нравится вообще, что в принципе люди живут неплохо, так скажем, но какая-то все равно есть какой-то страх есть все равно. У меня такое ощущение. Ну, хотелось бы, конечно, чтобы молодежь наша в более хороших, порядочных условиях росла. Признание – это хорошо, это вообще здорово. Но да, один дом построили, уже такой шум, говорили, ой, как здорово. Но домов-то нам можно было бы и больше, и всех обеспечить. Мне так кажется, по крайней мере. Признание – это хорошо. Но если бы нам, это, грубо говоря, нам бы завидовали, какая у них экономика классная, тогда бы это было бы более весомо.
Софья Насланакоева, специально для «Эхо Кавказа». Спинвал.
Даже до сих пор при у них самоча была, а не Южная Осетия. Думаешь, а за что эти ребята тогда погибли, если через столько-то лет мы опять все это возрождаем?
Даже тяжело больных на лечение не выпускают. Кто мы, если не заложники?
Я готова идти и поджигать эти фермы уже, потому что мой ребенок вечером мерзнет дома, я ему шапку одеваю.
Вирус, он тупой, он не умный. Это очень хорошая новость.
Эпидемия на омород. Не, не венти на домарай.
Голоса на радио «Эхо Кавказа».
И в завершении темы материал из Абхазии, где сегодня тоже отмечают признание независимости самопровозглашенной республики Российской Федерации. Наш постоянно сухумский автор Виталий Шария побеседовал сегодня об этой дате с общественно-политическим деятелем Нателлой Акаба.
Сегодня в Абхазии праздничный выходной день, день международного признания независимости республики. Именно в этот день, 26 августа, 13 лет назад, тогдашний президент Российской Федерации Дмитрий Медведев подписал указы о признании России независимости Южной Осетии и Абхазии. Вчера состоялся видеомост «Сухум-Цхинвал», посвященный этой знаменательной дате в истории двух самых молодых государств Южного Кавказа. Представлявший на нем Абхазию помощник президента республики по международным делам Максим Гвинджия в частности сказал:
тот справедливый акт признания нашей независимости, который состоялся в 2008 году, он не упал на нас с неба. Это было заслуженное признание. Мы заслужили, мы долго к этому шли. И, к сожалению, такой очень высокой ценой пришлось за это заплатить нашим братьям осетинам в 2008 году. А что было бы, если бы у Грузии получилось бы в 2008 году захватить Осетию, разбомбить Торский туннель? И сегодня мы бы апеллировали ко всем международным организациям, никакое международное сообщество не смогло бы защитить права осетин, и отказывать. Никто бы нам ничего не смог дать. Широкое признание независимости нашего государства не за горами. Помимо всего, у нас очень много друзей и союзников, которые пока по определенным причинам не могут признать нашу независимость. Но с этими странами все равно можно уже сегодня вести коммерческую взаимовыгодную деятельность, что тоже важно.
Сегодня по каналу АБАЗА ТВ в очередной раз демонстрировался документальный фильм, состоящий из нарезок телехроники событий, предшествовавших 26 августа 2008 года. В фильме прозвучало, среди прочих, интервью абхазского общественно-политического деятеля Нателлы Акаба. Вот что она говорила 13 лет назад, незадолго до 26 августа.
После того, что случилось, мне кажется, и мировое сообщество должно понять, что мы не можем оставаться в пределах этого государства. Мы давно уже объявили о выходе из Грузии. Но теперь я считаю, что у абхазов и осетин гораздо больше моральных и нравственных оснований для такого решения.
Сегодня «Эхо Кавказа» связалось с Нателлой Акаба, и начали мы разговор с того, что в геополитическом раскладе ничего за истекшее время по сути не изменилось. Что касается признания Абхазии России, Нателла Акаба сказала:
«Я считаю, что эта дата для нас становится все более ценной, тем более на фоне той политики и той пропаганды, которую ведет Грузия уже вот много лет. Так что для нас это признание, это, конечно, огромный такой шанс на свободу и на развитие наше. Но и мы должны использовать это в полной мере. К сожалению, не во всем мы это вот умеем как-то правильно использовать, но я надеюсь, что все-таки эта ситуация будет улучшаться».
В ходе разговора мы вспомнили, что 4 августа нынешнего года, в преддверии 13-й годовщины пятидневной войны на Южном Кавказе, семь государств – Франция, США, Великобритания, Норвегия, Ирландия, Эстония и Албания – обратились к России с призывом отозвать признание Южной Осетии и Абхазии. Кстати, некоторые наблюдатели извили по поводу участия в этой семерке Албании. Интересно, поддержала бы тирана призыв к отзыву признания независимости Косово, населенного в основном албанцами? Нет, наверняка там воскликнули бы, но ведь это же совсем другое дело. А в абхазском интернет-сообществе нашлись люди, которые обрадовались после призыва семерки поводу куснуть абхазские НПО, которые сотрудничают с европейскими неправительственными организациями. Вот, мол, с кем они якшаются. Что отнюдь не мешает международным НПО оказывать народу Абхазии реальную помощь в разных сферах. Акаба говорит:
«Да, у нас есть такие люди, которые вот любые вот эти вот высказывания используют против НПО наших. И, честно говоря, меня это просто шокирует. Это очень глупо, потому что наоборот, вот раз так много стран, которые считают, что Абхазия – это Грузия, и не знают они всех вот этих историй, мы вот не должны мы вот это как-то спокойно воспринимать. Мы обязательно должны работать, чтобы у европейцев была информация такая вот объективная. Но, кстати говоря, я должна сказать, что вот в европейских странах, даже в тех, которые вот так настроены прогрузински, есть какие-то независимые эксперты, политологи, конфликтологи, которые очень правильно, трезво оценивают вот всю эту предысторию, историю грузино-абхазской войны и ее последствия».
Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Правда о Беслане, как и правосудие, остается делом будущего.
Все-таки есть в Армении культ карабахского конфликта, культ Карабаха.
Антивоенная позиция является крайне маргинализованной в нынешней ситуации в Азербайджане.
Чеченцам подходить с европейскими мерками нельзя. Они такие, какие они есть.
Слушайте программу «Весь Кавказ» на нашем радио по воскресеньям.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». А сейчас время для краткого регионального выпуска новостей, который представит Кэти Бочуришвили.
Сегодня в Абхазии и Южной Осетии отмечается День международного признания. 13 лет назад, 26 августа 2008 года, Российская Федерация объявила о признании двух самопровозглашенных республик независимыми государствами. Население двух республик поздравили их президенты Аслан Бжания и Анатолий Бибилов. После августовской войны между Россией и Грузией Абхазия и Южная Осетия были признаны сначала Российской Федерацией, далее еще несколькими государствами-членами ООН. Грузия не признает независимость Абхазии и Южной Осетии. Согласно законодательству, страны Абхазия имеют статус автономной республики, официальные органы власти, которые находятся в изгнании, Южная Осетия статуса не имеет и называется в официальных документах Схинвальским регионом. В международных документах ООН Абхазия и Южная Осетия признаются территорией Грузии. Представители грузинской оппозиции провели встречу с членами офиса Шарля Мишеля посредством телемоста из представительства ЕС в Тбилиси. Оппозиция заявляет, что на встрече обсуждались текущие события в стране и соглашение от 19 апреля. Как заявили после встречи представители оппозиции, в случае отказа власти выполнить основные пункты, изложенные в соглашении от 19 апреля, Евросоюз пересмотрит вопрос финансирования. По словам лидера стратегии Армашина Бели Георгия Вашадзе, посыл ЕС очень четкий. Не будет прогресса в выполнении соглашения, к сожалению, Грузия не получит макрофинансовую помощь, особенно в сфере правосудия, которая напрямую указана в документе. По словам представителя партии для Грузии Натхи Мезришвили, во время встречи шел разговор о том, что невыполнение условий вызовет определенную реакцию со стороны Евросоюза, сообщает общественный вещатель Грузии. Кандидатом в мэры Тбилиси зарегистрирован уроженец Нигерии Аринзе Ричард Окбунджу, сообщает агентство новости Грузия. Его кандидатуру представил избирательный субъект «Наша объединенная Грузия». Информация о присвоении номера необычному кандидату представлена на веб-странице Центральной избирательной комиссии. Аринзе Ричард Окбунджу приехал в Грузию из Нигерии 20 лет назад, женат на грузинке, хорошо знает грузинский язык и является гражданином Грузии. Согласно сведениям в сети, Окбунджу является теологом, закончил факультет международных отношений, владеет несколькими языками и работает над расширением дружеских связей между грузинами и африканцами. По информации главы наблюдательской миссии ОБСЕ Альберта Джонсона, за процессом голосования в день выборов в органы местного самоуправления в Грузии будут наблюдать 350 краткосрочных международных наблюдателей. Об этом он заявил на пресс-конференции, посвященной открытию миссии по наблюдению за выборами местного самоуправления Грузии.
Региональные новости представила Кэти Бочуришвили.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Схинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com. Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Демис Паландов. Продолжаем нашу ежедневную информационно-аналитическую программу. Европейские перспективы Грузии под вопросом, во всяком случае, в ближайшие годы. Неутешительный прогноз президента Эстонии прозвучал на фоне продолжающихся заверений грузинских властей о готовящейся заявке на членство в Евросоюзе. Что может сделать Тбилиси, чтобы повысить шансы на евроатлантическое будущее, выяснял Владимир Унанянц.
Грузия, Украина и Молдова пока не готовы к членству в Европейском Союзе. Неутешительный прогноз на этот раз прозвучал из уст президента Эстонии Керсти Кальюланд. В интервью украинскому изданию «Европейская правда» дала понять, Таллин поддерживает евроатлантические устремления бывших братских союзных республик, но сегодня попросту не существует механизмов для того, чтобы Тбилиси, Киев или Кишинев присоединились к Содружеству. По словам Кальюланд, она бы хотела видеть со стороны Евросоюза больше смелости для расширения. Давно пора принять какое-то конкретное конечное решение в отношении стран Восточного партнерства. Либо предложить им точно такое же членство, как у других государств ЕС, либо создать новый формат сотрудничества с Украиной, Молдовой и Грузией.
Лично я сторонник первого варианта, то есть просто расширение. Но надо также понимать, что это займет очень много времени. Для вступления в Евросоюз нужно выполнить массу условий, а не одно из этой тройки государств, будем говорить откровенно, не готово выполнить критерии членства. Вам понадобится, наверное, лет 20, пока вы придете к этой готовности. Поэтому, возможно, действительно есть смысл найти некий промежуточный вариант, который поможет Украине, Молдове или Грузии сотрудничать с Евросоюзом так, как вы хотите. Однако ни одна из этих трех стран не готова к членству. Все три страны имеют проблемы с системой правосудия. Мы готовы помогать вам меняться, но работу должны выполнять вы, каждая из этих трех стран. И это тяжелая работа.
Несмотря на уже прямые заявления европейских партнеров о невозможности членства Тбилиси в ЕС в ближайшей перспективе, власти Грузии настаивают, заявка на членство в Европейском Союзе, которую грузинская мечта намерена подать в 2024 году, будет удовлетворена. В экспертном же сообществе предпочитают рассматривать альтернативные варианты, о которых упомянула эстонский президент. Одним из направлений, которые могут сблизить Грузию и другие страны Восточного партнерства с ЕС, по мнению представителя Грузинского центра стратегических исследований, дипломата и бывшего посла Грузии в России Валерия Чичилашвили, может стать объединение усилий ассоциированного трио, куда входят Грузия, Украина и Молдова, с ГУАМ, где участвует Азербайджан. Валерий Чичилашвили видит в такой перспективе сразу несколько позитивных направлений.
Во всяком случае, две составляющие, так сказать, очень важные и стержневые сразу видны. Это транспорт, это энергетика. Плюс возможности там новые, которые возникают на Транскаспии после подписания конвенции по статусу Каспийского моря. Вот здесь совершенно, так сказать, уникальная роль Азербайджана может совершенно по-другому предстать в свете реализации транскаспийских проектов. Да, и Азербайджан может стать не только производителем и поставщиком энергоресурсов на европейский рынок, но и страной очень важного транзита. И здесь роль Европейского Союза и, кстати, Соединенных Штатов очень, очень серьезная. Не будем говорить уже о том, насколько это важный проект для собственной Грузии. Поэтому я не вижу, правда, этого сейчас на этом этапе, но надеюсь, что наше правительство теперешнее, да, оно очень активно занимается продвижением и лоббированием этого проекта в Европейском Союзе и в Соединенных Штатах. Хотя у правительства сейчас, наверное, на этом направлении другие проблемы. Но с точки зрения геополитической значимости, это можно сравнить с двумя Баку-Тбилиси-Джейханами. Поэтому и здесь и Украина может сыграть свою роль. В зависимости, конечно, от того, насколько консолидированы все наши страны в рамках двух этих форматов, трио и ГУАМ, будут себя вести. В том числе и на этом направлении.
Что касается политических процессов, то эксперт приветствует участие Грузии в прошедшем в Киеве первом раунде Крымской платформы. Несмотря на то, что Грузия в итоговой декларации упомянута не была, сам факт создания серьезного форума, посвященного проблематике отношений с Россией и ее соседей, считает Чичилашвили, дает основу для расширения тематики в будущем. Естественно, если Тбилиси не будет сидеть сложа руки.
Хорошо, что премьер-министр принимает участие вместе с 40 другими лидерами мировыми, да, в Крымской платформе. Это очень важно. Кстати, хорошо было воспользоваться этим опытом. Вместе с украинцами, скажем, подумать над тем, чтобы обогатить Крымскую платформу вообще более общим взглядом на то, что такое российская политика сегодня в общем и в отношении своих соседей в частности. Может быть, над этим надо тоже подумать. Может быть, такие разговоры и велись в Киеве, я не знаю.
По словам эксперта, Украина сегодня вышла на очень серьезный уровень рассмотрения крымской проблематики. И не зря в Москве очень сильно нервничают по этому поводу. Именно этим, по мнению Чичилашвили, обусловлены резкие, довольно недипломатичные эпитеты, которые российский политический истеблишмент использует как в адрес самого мероприятия, так и в адрес его участников.
Вот это раздражение Москвы, да, говорит как раз о том, что Крымская платформа уже, в принципе, состоялась.
Сейчас главной задачей грузинских властей на этом направлении, по мнению экспертов, должно стать максимальное вовлечение в политическую активность вокруг форума. Тбилиси должен доказать западным партнерам, что не меньше Киева достоин пристального внимания к своим проблемам со стороны международного сообщества. Такая активность, вкупе с экономически выгодными Европейскому Союзу и США проектами, наиболее короткая дорога в евроатлантические структуры. Если все сделать правильно, уверяют специалисты, то, возможно, и не придется ждать европейского будущего два десятка лет. Владимир Унанянц, для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Возвращаемся к главной теме. На фоне антирекорда по смертности от коронавируса специалисты предлагают введение новых стимулов для убыстрения темпов вакцинации. Грузинская оппозиция упрекает власти в пассивности и предлагает свои рецепты для решения проблемы, а в правительстве отвечают, что происходящее обусловлено объективным ходом пандемии и обещают стабилизировать ситуацию, но не ранее октября. Ираклий Орагвелидзе изучал тему.
Впервые с начала пандемии в Грузии за сутки скончались 79 человек. В 95% случаев это люди, которые не были привиты ни одной вакциной. Для ускорения вакцинации пока было выдвинуто несколько идей. И в качестве основной – введение обязательства на предъявление документа о вакцинации в определенных общественных местах, будь то рестораны, концертные залы и прочие места массового скопления людей. Вчера народный защитник Грузии Нино Ломджария заявила на брифинге, что ее офис тщательно изучил как новейший международный опыт, так и национальное законодательство с точки зрения прав человека и может сказать, что в определенных сферах общественной жизни, таких как здравоохранение, социальные услуги, образование, публичная служба, обязанность предъявлять документ о вакцинации против коронавируса не является дискриминационной или ущемляющей права практикой. Конец цитаты. В оппозиционном нацдвижении убеждены, что тяжелая ситуация возникла из-за неоправданно затянувшегося старта вакцинации и возложили вину за происходящее на власти. С новыми инициативами партии на специальном брифинге выступила член политсовета Хатия Деконуидзе.
Для популяризации вакцинации не было предпринято никаких шагов, за что вся ответственность возлагается на правительство. Мы на каждом шагу видим предвыборные баннеры партии власти, но ни одного в пользу необходимости прививок. В цели стимулирования вакцинации предлагаем введение поощрительных мер, освободить на 3 месяца от коммунальных платежей полностью вакцинированные семьи, а также снизить транспортные расходы для этой категории. Для социально незащищенных граждан, включая пенсионеров, выдать дополнительное пособие в случае вакцинации. Кроме того, рекомендуем снизить вдвое подоходный налог самозанятым гражданам.
Заявила политик. Ответ прозвучал из уст премьер-министра Ираклия Гарибашвили. В ходе предвыборного турне по Самигрелу политик подтвердил неизменность подхода правительству к вопросу управления пандемией. Приоритетом будет развитие экономики, при этом никаких локдаунов.
Мы сделали все возможное. Было завезено 3 миллиона вакцин и дополнительно будут заказаны еще 2 миллиона. Миллион человек уже привиты и до конца сентября будет вакцинировано не менее миллиона граждан. Кроме того, по нашим подсчетам, около 1 миллиона человек уже переболело коронавирусом. Исходя из прогнозов эпидемиологов, мы думаем, что сентябрь будет сравнительно непростым месяцем, после чего к октябрю наступит стабилизация. До тех пор у общества выработается иммунитет.
Вопреки обещаниям премьера, прогнозы независимых экспертов рисуют более тревожную картину. Для создания иммунной прослойки понадобится не менее 4,5 миллионов прививок, на что при сохранении нынешних темпов вакцинации в 26 тысяч человек в день понадобится не менее 120 дней. За это время, исходя из неполной статистики августа в 1500 смертей, специалисты предостерегают власти, что за этот период коронавирус может убить 5-6 тысяч сограждан и предлагают без промедлений приступить к разработке и внедрению плана по стимулированию вакцинации. А до тех пор, по словам замминистра здравоохранения Тамар Габуния, на радикальное снижение смертности рассчитывать не приходится. По прогнозам, умирает около 1,3 инфицированных. Медицина пока бессильна снизить этот порог, заявила она сегодня журналистам. Из Тбилиси Иракли Урагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
COVID-19 в местах заключения. В одной из грузинских тюрем зафиксировано несколько фактов инфицирования. Врачи заверяют общественность, что это единичные случаи, и с ними будет несложно справиться. Правозащитники же требуют от Министерства юстиции представить план действий в случае, если прогнозы медиков окажутся ошибочными. Тему продолжит Серго Бригвадзе.
Состояние всех инфицированных стабильное, сообщают представители Гигутского пенитенциарного учреждения номер 14. Сегодня некоторые СМИ распространили информацию, согласно которой COVID-19 добрался до тюрем. Как утверждали местные врачи, ситуация там была лучше, чем за пределами учреждения. Ко второй половине дня в Гигутской тюрьме подтвердили этот факт и уточнили, были инфицированы 8 человек. Однако все они изолированы и находятся под наблюдением медперсонала. Соответственно, это не повод для паники. Тем более, что 50% заключенных прошли добровольный процесс вакцинации, сообщают в пенитенциарном учреждении. По словам заместителя министра здравоохранения Тамар Габуни, процесс добровольной иммунизации в тюрьмах страны начался 18 мая и проходит достаточно активно.
Вообще в пенитенциарной системе очень хорошо проходит процесс вакцинации. Это я хочу особо подчеркнуть. Большая часть служащих, также и заключенных, уже привиты 2 дозами вакцины, поэтому риск распространения инфекции внутри снижен до минимума. В Гигуте действительно был зафиксирован один случай у человека, переведенного из карантинного пространства. Его протестировали несколько раз, но диагноз подтвердился только после 3-го теста. У него и его сокамерников заболевание проходит бессимптомно. Что касается других людей, находящихся там, то они перешли в режим активного тестирования. Нигде в другом месте инфекция зафиксирована не была.
У главы Центра по правам человека Олег Оцкетишвили возникает резонный вопрос. Почему в таких условиях заключенные до сих пор практически лишены какой-либо коммуникации с внешним миром?
В реальности власти Грузии во время пандемии придумали лишь одно – максимально закрыть тюрьмы. В августе прошлого года мы осуществили мониторинг Луганского пенитенциарного учреждения и увидели такую ситуацию. Заключенным не разрешали свидания со своими родственниками. Также была ограничена передача посылок. Смысл заключения людей в пенитенциарные учреждения в реабилитации и ресоциализации. Так вот, этой цели категорически противоречит подход, который последние 2 года существует в системе – жесткий карантин и изоляция.
Организация Олег Оцкетишвили – одна из немногих занимающихся вопросом прав заключенных. В последние 2 года положение в пенитенциарных учреждениях значительно ухудшилось, отмечает эксперт. Пенитенциарная система Грузии практически отказалась от каких-либо программ ресоциализации заключенных, говорит Олег Оцкетишвили. И если раньше это хоть как-то можно было оправдать карантином и попыткой пресечь попадание инфекции в тюрьмы, то сейчас действия властей теряют смысл.
Если такой факт действительно был зафиксирован, то это возмутительно. Фактически получается, что власти и этой цели не достигли – обеспечить безопасность пенитенциарной системы от вируса. В таких условиях очень важно, чтобы Министерство юстиции рассказало, как собирается действовать, если окажется, что это не единичный случай, и вирус начнет масштабно распространяться. Общество должно знать, каков план в таком случае.
Пока речь идет только об упомянутом учреждении. Власти должны постоянно держать в курсе дела заинтересованное общество, считает Скитишвили. А в дальнейшем, хотя и с 2-летним опозданием, но все же расписать план действий с учетом возможного развития самых негативных сценариев. Серго Брегвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
А это самый тяжелый год для Австралии за последние, наверное, 100 лет.
Сантьяго – это второй по дороговизне город в Латинской Америке после Монтевидео.
Такой паники, которая была в Европе или в России, когда там сметали гречку, туалетную бумагу, здесь не было.
Для японцев император – это не король в европейском смысле этого слова. Он скорее верховный жрец.
Рубрика «Панорама» каждый четверг на радио «Эхо Кавказа».
А сейчас рубрика «Панорама». В России уже больше месяца продолжаются лесные пожары. Леса особенно сильно горят в Якутии, Карелии, Камчатском крае, Иркутской, Челябинской и Магаданской областях. О ситуации с пожарами рассказал руководитель лесного отдела российского «Гринписа» Алексей Ярошенко. С ним беседовала Любовь Чижова.
Пожары продолжаются, их становится все больше. Сейчас горит Урал, Поволжье. Собственно, что вы думаете о причинах и о том, насколько эффективно государство, в общем, борется с этими природными пожарами? Ну и что дальше-то будет?
Причина – человек в подавляющем большинстве случаев. Ну, вообще, обычно считают, что примерно 10% пожаров приходится на природные причины, это в основном молнии, и 90% на людей. Ну, конечно, очень точной статистики по этой части нет. Скорее всего, все-таки доля людей сильно больше 90%. Но то, что сейчас мы видим на Урале, в Самарской области, здесь практически исключительно люди. То есть это или неосторожность, или поджоги. Ну, в основном, конечно, неосторожность. А почему у нас такое постоянно происходит? Здесь несколько причин. Ну, во-первых, у нас огонь очень широко применяется в хозяйственной практике. То есть это и сельхозпалы, так называемые, они формально как бы запрещены в последние годы, но привычка осталась, практика осталась, есть исключения, поэтому широко применяется выжигание сельскохозяйственных остатков. Ну и, в общем, это одна из причин пожаров. Второе – это так называемые контролируемые профилактические выжигания. Это как бы противопожарная мера выжечь, что горит, до того, как наступит самый пожароопасный период. Но в реальности эти контролируемые выжигания проводятся без необходимых мер пожарной безопасности, потому что нет специалистов, нет денег, и по факту эти профвыжигания ничем не отличаются от обычных хулиганских поджогов сухой травы. Третье, порубочные остатки, да, сжигают на вырубках. Это вот тоже очень широко распространенная практика. Теоретически их нельзя жечь в пожароопасный сезон. Практически жгут их тогда, когда горят хорошо. Это тоже причина. Ну и когда люди все видят вот это вот все безобразие, что государственные работники сами поджигают и сухую траву, и порубочные остатки, и все что угодно, да, после этого никакие увещевания, что надо обращаться с огнем осторожно и бережно, уже не работают.
А каков может быть ущерб вот от этих природных пожаров, ну, не знаю, скажем, ну, к осени, вот, можете вы примерно хотя бы спрогнозировать?
Конечно, сейчас еще рано говорить о каком-то ущербе, да, но вот если исходить из опыта прошлых лет и из масштабов нынешних пожаров, то площадь погибших лесов, не все леса гибнут, которые пройдены огнем, но значительная часть, да, вот площадь погибших лесов, я думаю, что она будет примерно 5-6 миллионов гектаров в результате пожаров этого года. Ну вот для сравнения, площадь всех сплошных рубок в России примерно 1 300 000 гектаров. То есть вот то, что погибнет от пожаров, это в несколько раз больше.
Каждый год вы обращаетесь, собственно, к властям с просьбой запретить вот то-то-то там со своими предложениями, собственно, ничего не происходит. Как вы думаете, ну почему до сих пор вот на государственном уровне в России эта проблема не решается?
Ну, отчасти потому, что наше государство, оно больше эмоциональное, чем рациональное, да, то есть оно вот срочно принимает какие-то решения, пока какая-то проблема на слуху. А как только проблема прошла, что-то подзабылось, ну, обычно все забывается. Вот с пожарами происходит ровно это. Когда все горит, вроде как все бегают, суетятся, говорят, что надо принимать какие-то меры. Но к осени пожары затухают, начинаются дожди, да, вроде как про пожары забыли, начались другие проблемы, вот приходит пора принимать бюджет. Понятно, что при таком уровне финансирования переданных регионам лесных полномочий охранять леса от огня невозможно. То есть вот по минимальной оценке регионам нужно примерно 100 миллиардов рублей на то, чтобы выполнять те полномочия, что им передано, а получают они чуть больше 30. Но когда принимает бюджет, уже накал страстей спал, про пожары уже забыли, уже там все отчитались, что мы справились, потушили, какие мы молодцы, и все. И, в общем, бюджет опять принимается стандартный, то есть без нормального финансирования переданных полномочий. Ну, денег жалко, а что сгорело, то сгорело. Финансирование – это не единственная проблема, но при том финансировании переданных регионам лесных полномочий, которые есть сейчас, обеспечить охрану всех лесов от огня в принципе невозможно, да, потому что, ну, невозможно бесплатно охранять леса от огня, потому что это профессиональная деятельность, это нужны люди с нормальной зарплатой, это нужна техника. Если денег нет, то и охраны не будет. Тех денег, которые сейчас даются, хватает на охрану там, ну, в лучшем случае, трети лесов, да, и то не при самой высокой горимости. А как только случается какая-то катастрофическая засуха, особенно в удаленных северных регионах, ну все, просто нет ни людей, ни средств, ничего для того, чтобы охранять леса.
Это был руководитель лесного отдела российского Гринписа Алексей Ярошенко. С ним беседовала Любовь Чижова.
Эхо Кавказа.
В завершение программы рубрика «Читаем прессу» с обзором абхазских СМИ наш сухумский корреспондент Анаит Гагарян.
«Признание не праздник, а большая ответственность», пишет главный редактор газеты «Республика Абхазия» Юрий Кураско. 26 августа 2008 года Российская Федерация признала Республику Абхазия независимым государством в рамках общепринятого международного права. Что нам дало признание? Самое главное, Россия показала всему миру, что новая страна Республика Абхазия есть. Тем самым наши недоброжелатели осознали бесперспективность каких-либо действий, тем более военных, против Абхазии. Различные договоренности, инвестиционные программы Россия выполняет в полном объеме. По большому счету, за все это время она выделяла деньги. Если бы нам эти суммы в большей части были пущены в дело без каких-либо утечек в песок, то, несомненно, сегодня мы не сталкивались бы с хозяйственными, экономическими проблемами в нашем государстве. Мы постоянно вкладываем деньги из инвестиционной программы в электроэнергию, в городские дороги, вечно прокладываем трубы, крыши, а проблемы не уходят, пишет Юрий Кураско. Ему непонятно, почему руководство республики не договаривается о создании мини-заводов, фабрик под эгидой государства по переработке фруктов, овощей, цитрусовых. По его словам, уметь договариваться в интересах республики – это ответственная задача и большое умение. И здесь должно работать государственное мышление, а не индивидуальная логика своего кармана. Похоже, дамоклов меч отставки, нависший над правительством, стал настолько осязаем и предсказуем в своем дальнейшем действии, что остается только гадать, в какой период до окончания этого года президент Бжаня подпишет указ о распуске правительства. Тем не менее, отставкой следующий кризис не разрешить, пишет главный редактор газеты «Чегемская правда» Инал Хаши. Он уточнил, что за отставку открыто ходатайствуют как несговорчивая оппозиция, так и та оппозиция, которая находится в регулярном контакте с властью. Неформальную отставку, если не откровенно лоббируют, то по умолчанию поддерживают и силы в самой власти. Нелюбовь к Александру Анквап у них сложилась и до прихода Аслана Бжаня к управлению страной. И сейчас это чувство даже стало более острым. Теперь, когда руководители АРУА пришли к президенту со своим списком претензий к Александру Анквап, оценив деятельность правительства в период пандемии как непрофессиональную и представляющую угрозу для жизни граждан, Аслан Бжаня, похоже, для себя решил, что главным союзником по приходу к власти в марте 2020 года придется расстаться. Единственное, в чем он еще не определился, когда, предполагает журналист. По его словам, отправив сейчас правительство в отставку, кризис не разрулить, по крайней мере, в двух ее самых насущных компонентах – ситуации с COVID-19 и энергетикой. С ним или без, кризис снова новой силы полыхнет поздней осенью. И Аслан Бжаня наверняка это понимает. И если сейчас он отправит Анкваба в отставку, как это желает оппозиция и его ближайшее окружение, то осенью он останется без фигуры, которой можно будет пожертвовать для временной стабилизации. И тогда недовольные массы наверняка в качестве успокоительной пилюли назовут уже имя самого президента, отметил Инал Хашик. По инициативе ветеранской организации АРУА, 23 августа прошла встреча представителей Высшего совета АРУА партии Апсны с президентом Асланом Жаня. Одна из участниц встречи, Наира Амалая, рассказала в интервью «Нужной газете», что она высказала свое возмущение тем, как реализуется закон о декларировании, что для прокуратуры, МВД, СГБ и даже инспекторам Министерства по налогам и сборам Республики Абхазия закрыть доступ к базе декларантов. Амалая продолжила: «Я отметила, что мы расцениваем несоблюдение закона как саботаж со стороны власти», и спросила у Аслана Бжаня, кто дает устные указания министру по налогам и сборам не выполнять закон.
он. Президент попытался сослаться на секретность информации, на что получил мой ответ, что данная информация не относится к государственной тайне. Я спросила его и сидящего рядом вице-президента, какую секретность представляет из себя земельный участок вице-президента Гунба. Ответа не было. Я поставила Аслана Бжаня в известность, что мы не будем молча терпеть саботаж данного закона и готовы выйти на митинг и объявить голодовку прямо перед администрацией президента, если закон не будут исполнять. Президент Аслан Бжаня пообещал, что все эти вопросы будут решены. Анаит Гагарян, Абхазия, Сухум, специально для Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Вел программу Демис Паландов. Всего вам доброго. До завтра.